Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Кризис – это всегда уроки и ступеньки к чему-то новому, но как научиться преодолевать их максимально безболезненно, особенно в семейных отношениях, узнаем в ближайший час в прямом эфире с психологом и лайф-коучем Романом Игошиным. Меня же зовут Анна, и я с радостью зачитаю все интересующие вас вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но я приветствую нашего лектора. Доброе утро, Роман.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами проходим самую злободневную тему, на мой взгляд, это кризис в семье. Это то, чего меньше всего мы хотим. Мы можем пережить любые кризисы вовне, в профессиональной сфере, в сфере здоровья, в сфере отношений с друзьями, с сотрудниками. Все это мы можем пережить, но кризисы в семье самые тяжелые, самые удручающие. Больше всего как раз помним с вами самые тяжелые ситуации, особенно в подростковом возрасте, неразделенная любовь, когда подростки только учатся семейной жизни, эти постоянные какие-то скрытые вены, суицид подростковый, да, на фоне неразделенной любви. Также во зрелом возрасте самые частые преступления на бытовой почве совершаются, когда летят в форточку телевизоры, когда у нас в семье кто-то покидает нас, какие-то разводы, какие-то смертельные болезни детей или супругов одолевают. Это все очень тяжело. Одни из самых тяжелых психологических травм, мы помним с вами, когда человек приходит к психологу, выясняется, что какие-то шлейфы практически любых психологических комплексов, которые носит с собой человек всю жизнь, носятся или образуются в родительской семье. Мы говорим, травма детства. Отец ко мне плохо относился, мать плохо относилась. То есть вся эта, можно сказать, инфраструктура психологическая, она формируется, вызревает или наоборот попадает под каток именно в семейных взаимоотношениях. Здесь выковывается как благополучие личности, личность становится зрелой, качественной, продуктивной, потому что она была в качественных, в семейных взаимоотношениях, либо в взаимоотношениях с отцом и матерью, либо видела эта личность как отец и мать, взаимоотносились друг с другом качественно, либо наоборот, личность стала больной, падшей, еще такая, да, говорят, падшая душа. Была такая статистика, я периодически изучаю разные статистики, в которых выявляется психология лидеров, каких-то успешных людей. И очень часто в современном обществе успеха достигают люди, которые в семье испытывали очень много трудностей, каких-то напряжений, но это было умеренное напряжение, умеренные трудности, которые не могли выдержать, и они становились трамплином или катализатором их роста, работы над собой и роста в профессиональной сфере. К сожалению, гораздо больше случаев, в разы больше случаев, когда какие-то конфликты и трудности в семье, трудности именно в взаимоотношениях, не просто трудности, а скандальные отношения, претензионные, нетерпимые, властные, доминантные, не предполагающие свободы выбора. Эти отношения ломали личности. Вот это самая частая проблема детей – это нарушение осанки, сгорбленность или искривленность позвоночника, ее связывают с постоянным сидением за партой или с неправильным сидением на партой. Но если взять выборку, например, людей, которые сидят за теми же партами, у них нормальная осанка, то мы увидим, что там совсем другие настроения царят в семье. Гораздо больше там уважения к личности, гораздо больше старания и желания понять личность. Не просто мы вместе сожительствуем, не просто мы вместе едим с одной тарелки и спим в одних кроватях, в одних комнатах. Не просто мы вместе выезжаем на огород или развлекаемся. Нет, там замечают личность, стараются ее понять и принять, выяснить. Не навязывать, ну, там не стараются перестроить других людей. Вот это ключевая особенность. Конфликтная семья – это та семья, которая все время указывает другому члену семьи, что он не такой и как ему нужно исправляться для того, чтобы быть мне удобным, мне комфортным. И в этом смысле это самая ключевая особенность, на которую стоит обратить внимание. Чем отличаются качественные, хорошие отношения в семье и некачественные, злобные или претензионные отношения в семье. Там есть принципиальное отличие, оно очень легкое и очень простое. Его очень легко запомнить и положить в кармашек, в нагрудный своего сердца для того, чтобы не запутаться в любых отношениях, в которых бы вы не оказались. Будь то семейные отношения или любые другие, профессиональные, творческие, компанейские. Все на самом деле очень просто. Принцип такой, или это фраза, которую вы можете положить в кармашек, она очень простая. Звучит она так. Если другому человеку хорошо с вами, то он будет хотеть жить с вами. Если с вами человек себя чувствует плохо, то, соответственно, он будет хотеть быть от вас подальше. Вот, собственно, вся формула. И все остальное отношение к вам будет строиться на основании того, хорошо с вами другим людям или плохо. Вся психология будет крутиться вокруг этого, хорошо с вами другим людям или плохо. Очень часто можно видеть разные психологические школы и направления психологической мысли, проповедуют или исповедуют идею, что будьте самим собой, тот, кто ваш человек, останется с вами, тот, кто не ваш человек, ну, все отвалятся. Да. Если не нравится быть с вами, пускай будут с теми, с кем нравится. По принципу вечно притворяться никто никогда не может, поэтому лучше сразу же быть собой. Якобы это означает искренне не притворяться, и таким образом вы притянете к себе только такого человека, который вас полюбит такой, какой вы есть. Но если у вас вздорный характер, если вы ворчливый, критикан, привыкли все время менять других людей, а не меняться самому, привыкли все время убеждать других людей и заставлять их понимать себя, а не пытаться понять их, то кого же вы привлечете с такими качествами характера? Вы же привлечете такую же личность. Либо вы не привлечете никого, потому что с таким человеком в принципе никто не захочет иметь отношения. Потому что с таким человеком в принципе не может быть хорошо. Если у вас стоит задача быть собой, тогда, конечно, вы эту задачу выполните, вы останетесь собой. Но при очень плохих качествах характера вы останетесь собой в одиночестве на всю жизнь. Если у вас задача строить отношения, гармоничные, красивые отношения, в которых в том числе вы можете раскрыться и быть собой, но только раскрыться и быть собой в экологичном ключе, а не в абы каком, тогда, конечно, путь очень простой. Хотите отношений? Ведите себя так в отношениях, в любых, с ребенком, если хотите отношений, с супругом, с родителями. Так, чтобы другому человеку с вами было хорошо. Это не означает, что вы предаете себя обязательно другому человеку или стелитесь под него. Нет. Это крайности, это юношеский максимализм. Мы с вами взрослые люди и понимаем, что чтобы другому человеку было хорошо с вами, это очень простые вещи, не подразумевающие предательство себя. Это, например, умение слушать, умение не перебивать, умение уважать другого человека, умение считаться с его интересами и желаниями, умение не навязывать ему волю свою, а спрашивать, предлагать какие-то варианты. Говорить вежливые слова, спасибо, пожалуйста. Не требовать, а спрашивать помощь. Не мог бы ты. У меня есть потребность в том, чтобы ты помог. Элементарная вежливость, элементарное уважение. И уже людям будет гораздо лучше и легче с вами. Любой другой человек связывает с вами свою жизнь только потому, что ему с вами становится лучше. Нету никакой другой причины, почему другой человек находится рядом с вами или когда-то был рядом с вами. Если вы хотите, чтобы другой человек был рядом с вами как можно дольше и как можно ближе, это означает, у вас очень простая задача. Стать таким человеком, рядом с которым другим людям или этому человеку стало бы лучше. Чтобы он это лучше не искал где-то в другом месте. И естественно, что любой человек будет отдаляться от вас, потому что он страдает с вами. Если ему с вами плохо, то, конечно же, он будет от вас удаляться. Удаляться к тому или к тем, с кем ему лучше. Это не означает, что вы стали хуже, да? Или что ему в принципе с вами плохо, и поэтому от вас удаляется. Может быть, на данном этапе своего роста, своего взросления, своих интересов, у него больше интереса к чему-то другому, чем к вам. Изменился астрологический период, человек взрослеет, у него по-другому чакры вращаются. У него желания другие открываются, интересы. Он постоянно растет. Даже когда человек старый, душевно он постоянно растет, потому что процесс изменения происходит. И он может найти кого-то или какое-то занятие, которое ему ближе, интереснее. Люди часто друг к другу привыкают, если творчески не развиваются, если не стараются раскрывать свой характер, то люди могут наскучить друг другу. Если другой человек чувствует с вами скуку, это не означает, что вы стали хуже, или вы сдеградировали, стали неинтересным. У другого человека интересы стали другими. И вы в эти интересы уже можете не вписываться. Поэтому если другому человеку с вами плохо, он не хочет с вами иметь дело, общаться, увеличивается дистанция, то причины здесь может быть две. Первая – ваш характер испортился. Вторая – его внутренний мир, он потянулся к другим вещам. Вы могли вообще не измениться, ваш характер мог не испортиться, но другому человеку что-то стало интереснее. Если вы хотите отношения с этим человеком по-прежнему, если это ваше личное желание, то ничего не мешает вам взять и стать ближе к нему через то, что ему стало интереснее. Например, человек стал больше увлекаться спортом. Вы можете также посмотреть в сторону спорта и найти что-то там для себя интересное, чтобы быть, ну, как-то на одной волне с этим человеком. Если человек ударился в сферу искусства, вы также можете в сфере искусства найти что-то для себя и найти какие-то точки соприкосновения в деятельности или в общении вокруг общей темы. Таким образом, вы сможете на новый уровень, на новой волне войти новые отношения. То есть вы не разорвете отношения, вы не будете обижаться на то, что кто-то кого-то разлюбил, разонравился, а просто пройдете маленький процесс эволюции. Вы немножечко вырастете. Так же, как ребенок. Он растет, и раньше вы с ним обсуждали каких-то мультяшных персонажей, каких-то персонажей его игр, каких-то кукол обсуждали, потом ребенок растет, вы с ним уже учебу обсуждаете, снова подрастает, уже какие-то жизненные ценности можете обсуждать. Но при этом вы не думаете, что раз ребенок с вами не хочет говорить на старые темы, то он вас разлюбил или отдаляется от вас. Также и с супруги. Мы разных возрастов, разных измерений сознания, душевных качеств. У нас какие-то свои алгоритмы происходят, внутренние процессы. Поэтому какое-то, на первый взгляд, охлаждение или отдаление друг от друга совершенно не означает, что с вами проблемы и человек не любит вас именно. Просто происходит эволюция отношений. Эволюция отношений. Человек может почувствовать рядом с собой, рядом с вами себя более расслабленно, более комфортно. Он уже, может быть, не пытается так завоевать ваше сердце и внимание. И больше времени уделяет каким-то своим незакрытым сферам, своим черным пятнам, которые все ярче становятся, все очевиднее для него. Когда он был очарован отношениями, когда очень сильно испытывал потребность в близких отношениях, у него был очень сильный голод в отношениях, он мог очень интенсивно погружаться в отношения с вами. Но после того, как он наелся, насытился и почувствовал, что эта его глубинная потребность закрыта, уже нету такого голода и жажды, и здесь можно успокоиться, его внимание перенаправляется на свои незакрытые, на свои темные пятна. И это нормально, и это хорошо. Что человек рядом с вами этот голод удовлетворил. Он тогда с вами и остается, потому что он знает, что с вами у него нету с этим проблем. С вами он легко решает все вопросы. Вы с полувзгляда, с полуслова друг друга понимаете. Это не означает, что вы охладели. Это означает, мы уже притерлись, и это уже хорошо. Это означает степень доверия. Степени семейности такой, что вы уже, вам не нужно что-то из себя представлять, какое-то впечатление производить на другого человека. Не тратятся уже душевные силы на это. Это называется прочный семейный фундамент. Фундамент – это та вещь, на которую, которой мы уже не занимаемся. Ну, как прочный фундамент в доме, мы его поставили, а мы о нем забыли. Вот он прочный, мы занимаемся убранством в доме, уборкой, реконструкцией, перестановкой мебели, какими-то дачными делами, огородом занимаемся. На фундамент мы внимания не обращаем. Но этот фундамент, чтобы он стал таким, чтобы на него внимания не обращать, он должен быть очень крепкий, прочный, толстый. То есть должен был быть задел очень мощный, в который оба супруга вкладывались в отношения. Очень долго, терпеливо, качественно вкладывались. Образовался внутренний семейный эгрегор, который уже сам поддерживает себя. Как сначала человек работает на имя, потом имя работает на человека. Также и сначала супруги работают над отношениями. Настолько мы уже сплелись в этом эгрегоре, в тонких телах друг с другом, что уже мы не тратим время на поддержание этих отношений, а уже занимаемся делами, творческими делами, выращиванием детей, какими-то социальными вопросами, развитием собственным, развитием ребенка. И нам уже не нужно сочленяться по каким-то внутренним в отношениях нерешенным вопросам. У нас уже нету каких-то трещинок. Мы все уже трещинки зашпаклевали, уже все укрепили, усилили, все занимаемся продуктивными делами. Поэтому, если другой человек, ему с вами плохо, вернемся, да, к самому главному принципу, если ему с вами плохо, он все равно будет думать о каком-то другом, о какой-то другой жизни, о каких-то других женщинах или мужчинах. Даже если у вас куча способностей, которыми вы гордитесь, считаете, что с такими способностями или, например, параметрами, характеристиками, как у вас, вы очень выгодно отличаетесь от всех остальных, и от вас никто не захочет уйти. Нет, если при всех ваших качествах, способностях, талантах и параметрах или характеристиках другому человеку с вами плохо, всем этим параметрам грош цена в его глазах. Потому что эти все характеристики, параметры и качества еще нужно умудриться применить так, чтобы другому человеку было от них хорошо. Наличие каких-то инструментов в вашей психике, в вашем характере совершенно не означает, что вы умеете этими инструментами пользоваться так, чтобы другому человеку было хорошо. Наличие инструментов совершенно не означает, что вы не будете как слон в посудной лавке. С тем характером, с тем темпераментом, который у вас есть, с теми взглядами на жизнь, с той манерой общения, которой вы обладаете. Поэтому другому человеку нужны не ваши способности, не ваши деньги, не ваша молодость, не ваши размеры тела или что-либо еще, не ваши победы или достижения, а то, в конце концов, хорошо с вами или нет. Другому человеку может быть хорошо, как говорится, с милым раем в шалаше, или быть птицей в золотой клетке. Конечно, хорошо всегда, когда другой человек имеет много ресурсов и возможностей. При условии, что он ими не портит характер. Ни свой, ни чужой. Как много было ситуаций, когда люди живут в семье более или менее хорошо, детей рожают, но стоит им по карьере вырасти, приобрести обоим финансовую независимость, какой-то профессионализм набрать, эго растет друг друга, и они уже не могут так легко терпеть какие-то недостатки, какие-то загоны, заскоки друг друга. Раньше они терпели, потому что деваться некуда, потому что ипотека, детей растить надо, вместе как-то выживать легче в финансовом плане. А когда уже дети подросли, друг другом уже наелись, друг от друга уже понаслушали кучу оскорблений, не извинялись в течение жизни, не было этой культуры, да? То по мере того, как появляются ресурсы, какие-то дополнительные возможности для наслаждения, возможности для независимости, супруги расходятся. Поэтому ресурсы или способности, их не означает укрепление семьи. И совершенно не означает, что другому человеку рядом с вами будет лучше или хорошо. Потому что ресурсы и возможности часто увеличивают эго, увеличивают спесь, гордость. Из-за чего с вами другому человеку может быть гораздо хуже и неприятнее. Поэтому, когда человек затачивает свое сознание на ресурсах, он думает, что я буду более привлекателен для отношений, если у меня будут толще губы, толще зад, больше грудь, если у меня будут больше бицепсы, больше денег, больше власти, влияния. И он думает, что это сделает его более пригодным для отношений. Больше будут им привлекаться, больше хотеть рядом с ним жить. Или он выработает в себе какие-то качества характера, там, строгость, ответственность и прочие вещи. Это все еще нужно суметь перевести в то, чтобы другому человеку было хорошо с вами. Потому что столько аскез совершают мужчины или совершают женщины, что их характер только становится жестче, ожесточенным, более горделивым. Потому что аскезы тоже можно совершать в тригунах. И только аскезы в благости приносят хорошие плоды, когда с вами хорошо находиться. Во всех остальных гунах человек совершает какие-то аскезы, вырабатывает какие-то качества характера. И с этими качествами характера он теперь становится еще более невыносим, чем был раньше. Еще более невыносимо другим людям находиться рядом с ним. Он становится еще более вздорным, еще более претензионным, более критичным к остальным людям, более нетерпимым к чужим недостаткам. Сердце ожесточается, доброты больше не становится, а только меньше. Это особенность нашего времени, нашей эпохи. В том, что люди неразумны, и, соответственно, когда человек неразумный, какое бы действие он ни совершал, даже какие-то аскезы, даже какие-то, например, правила здорового образа жизни, он так умудряется это все сделать, что еще хуже себе делает. Потому что неразумный человек – это похож на человека-обезьяна с гранатой. То есть лучше бы неразумному человеку иметь меньше возможностей и способностей, тогда бы он меньше делов натворил. Да? Чем когда неразумный человек начинает какие-то аскезы совершать, потом или поститься. Самая распространенная вещь, в которой мне встречалось, это когда человек слышит от других людей, что посты – это хорошо. Это как частный пример какой-то аскезы. Да? И начинает совершать над собой насилие и там какие-то дни определенные лунные на сухую поститься или только на воде, надрывает свою гормональную систему, его организм в страхе, что с ним это повторится, начинает в перерывах между постами усиленно накапливать в себе жир. Этот жир себе человек потом уже согнать чем не может. И у него вырабатывается устойчивая зависимость от еды, которой не было раньше. Потому что человек пытается своим 10% сознательным умом побороть 90% подсознания, которое работает на уровне ощущений. Мы думаем, мы сейчас зарядим себе какую-то мысль, какую-то идею и прокачаем эти 90% подсознания. Они работают совершенно по другому алгоритму. И заходя в программное обеспечение своего ноутбука, пытаясь подражать опытному программисту, мы, скорее всего, собьем настройки так, что потом восстановить самостоятельно ноутбук уже не сможем. Это первый принцип. Делайте все, что у вас есть, любые ресурсы, качество характера, какие-то аскезы, которые вы совершаете, какие-то блага, служения, которые вы совершаете другому человеку, тестируйте их по принципу, а другому-то человеку от этого в конце-то концов будет хорошо или нет? Или только утешение вашему эго будет хорошо от того, что вы такой молодец, у вас такие развились качества характера, такие параметры развились, свойства, способности, достижения. А другим-то людям от этого как минимум, может быть, стало не лучше, да, а может быть, хуже. И вам самому от этого, может быть, стало хуже. От того, что вы наделали каких-то дел ради отношений, во имя отношений, да, но разрушили свое здоровье и здоровье другого человека, как физическое, так и психическое. Поэтому, когда у вас кризис в семье, в любом случае вы задаете самой главной целью, самым главным вопросом, а я... Все, что я делаю, все, чем я занимаюсь в отношениях, оно-то в конце концов направлено на то, что человеку рядом со мной лучше становится. Или от меня наоборот, как даже мыло и подушки убежали от меня. Таким образом, когда вы находитесь в отношениях, всегда помните, что другому человеку не нужны ваши способности объяснять, ваша способность что-то доказывать, разъяснять, прояснять отношения, ваша способность открывать глаза другому человеку на какие-то аспекты, ваша способность говорить, что правильно, что неправильно, ваша способность добиваться справедливости. Все это не нужно вашему партнеру, если он от этого страдает. Быть беде, быть кризису, когда человек очень долго страдает от другого человека, он в какой-то момент захочет от него уйти. Либо в эмоциональном плане, либо в физическом. Отстраниться полностью. И наоборот, чем больше другому человеку хорошо с вами, тем больше он будет вас любить. Тем больше он будет хотеть с вами жить. Тем больше у него будет силы прощать вам недостатки. И тем больше он будет хотеть и стараться сохранить с вами отношения. Потому что ему хорошо с вами. В жизни людей не так много людей, с которыми им хорошо. С теми людьми, с которыми им хорошо, они всегда будут стараться быть дольше и вести себя так, чтобы оставаться с этим человеком, чтобы другому человеку тоже было хорошо. Это естественный, простой закон жизни. Все хотят жить с теми, с кем им жить хорошо. Если с вами хорошо жить, с вами будут хотеть жить и вас будут любить. Давайте еще раз вернемся к самому простому. Семейные отношения – это очень сложная вещь. И моя задача сейчас не раскрыть какие-то сверхсекреты, лайфхаки, как сейчас принято говорить. Моя задача – выявить суть и давить в эту суть. Для того, чтобы все ваши знания, которыми ваши наверняка очень мудрые и умные головы переполнены, они начали работать вам на благо, а не на разрушение. Как часто мы могли слышать, по крайней мере в моей практике это было регулярно, когда люди никаких лекций не слушали, не знали, жили как-то через пень-колоду, худо-бедно, наслушавшись лекций, развод. Потому что человек, который послушал лекции, знает, как надо теперь, видит, как надо, и видит, что другой человек от этого надо, как до луны пешком, и сам человек внутри себя начинает ощущать, что он очень сильно не соответствует тому, что надо. Этот комплекс неполноценности начинает его грузить и гложить, создает фоновую постоянную нервозность и недовольство собой, постоянное раздражение, которое выливается на другого человека. Из-за чего, конечно, будут скандалы и разводы ускоряются. Если человек эмоционально не готов к какому-то знанию или употребляет знания без адаптации, без понимания, без мудрости, без технологии использования этого знания для себя, то, конечно, бывает куча проблем. Огромное количество проблем, так же, как ребенок. Будут куча у него интеллектуальных проблем или эмоциональных, если ему там, рассказать раньше времени, откуда берутся дети. Или будут проблемы в сознании ребенка, если первокласснику показать, что он будет в 10 классе проходить. Или, например, маленького ребенка отправить в армию, где там совсем другие порядки, другие отношения, другого полета. Он может не выдержать психологически этого. Так же и мы. Если мы психологически не готовы к какому-то знанию, мы должны выбрать именно столько знания, такой фрагмент, такое окошечко или спектр, которое улучшит наши отношения. Не брать больше. Чувствуете, что сейчас вот то знание, которое вы получили, вы от него, ваш характер портится, вы чувствуете... Как друг партнер ваш в семье вас начинает больше огорчать, больше раздражать, вы больше недовольством испытываете. Значит, вы переели знание или съели знание, которое вам не подходит, оно для вас лишнее. Ваша операционная система не готова увидеть это все так, чтобы оно пошло вам на пользу. Потому что знание, его нужно еще суметь использовать себе на пользу. Знание это как... Одно из определений знания – это шастра. Шастра переводится не только как знание, но и как оружие. существуют разного размера оружия, разного степени остроты. Мы прекрасно понимаем, что детям мы не доверяем какое-то длинное и острое оружие. Мы даем что-нибудь коротенькое и тупое из пластмассы или дерева. И также и мы можем быть детьми до сих пор в плане отношений. А другие метры психологии могут раздавать в своих лекциях или в книгах очень острые ножи, кинжалы, которые в их практике, в их жизни решили кучу проблем. Так же, как более острый меч решит больше проблем, чем, например, тупой маленький перочинный нож деревянный. Поэтому мы должны для себя внутри рассчитать эти силы, свое мастерство осознать, воспринять, оценить, взвесить, способны ли мы пользоваться этим инструментом, не повредив себя и другого человека. Можем ли мы участвовать или брать на себя роль врача или хирурга, который этим инструментом сейчас будет рихтовать свой характер или характер другого человека. На каком-то этапе, когда человек растет, занимается 10-20 лет совершенствованием своего характера, он в себе находит какую-то шпагу, пику и меч. И может ей сделать то, чего он не мог сделать какими-то более тупыми и короткими инструментами на протяжении десятилетий. За год он может сделать больше, чем за 20 лет предыдущей практики. Больше пользы, больше эффекта. Но человек, который только соприкасается, не набрался опытом, он за год этим инструментом, а то и за один день, может разрушить все то, что он 20 лет созидал, кое-как. Но очень профессионально может это разрушить. Неправильно полосанув не по тому месту. Поэтому моя задача не нагрузить вас психологией, а давать суть. Потому что, когда у нас есть суть, стержень, корень или скелет, мясо потихонечку будет нарастать правильно. Мы выстроим правильный скелет, заложим правильный фундамент, дальше на него можно ставить какие угодно стены, сносить их, ставить новые, какие-то эксперименты делать. Но пока фундамент целый, принципиально вы будете чувствовать защищенность и безопасность. Так же, как знание о том, что главная задача в отношениях, чтобы другому человеку было с вами хорошо, ребенку с вами было хорошо, не только партнеру по браку, а родителю с вами было хорошо. Это надежный фундамент, который включит у вас правильное мышление, правильную настроечную таблицу, которая заставит ваш аналитический разум правильно воспринимать информацию, любую другую информацию, правильно ее укладывать в своем внутреннем пространстве, правильно ее извлекать и пользоваться ей правильно, чтобы не навредить ей. Даже вашими самыми хорошими качествами характера можно очень легко навредить, если вы не понимаете принцип. Самое главное, что другому человеку с вами должно быть хорошо. Теперь мы еще более глубоко пойдем до уровня единичек и нулей. Чтобы даже принцип «хорошо», откуда он берется и как его воплощать, мы почувствовали уже прям на уровне ощущений, на уровне органики. Чтобы это, в этом не было интеллекта, а это было спонтанное понимание, инстинктивное. Так, вы создали с человеком союз, партнерство, брак. И вас в нем всего двое. Вам иногда хорошо друг с другом, иногда плохо. Но хочется, чтобы всегда было хорошо. Это нормальное желание. Это нормальный процесс, что иногда вам хорошо друг с другом, а иногда плохо. Но хочется, чтобы было всегда хорошо. Вот вопрос. А когда нам бывает хорошо? Вот это самое хорошо, вот это самое, когда другому человеку с нами хорошо, нам с самим собой хорошо. Вот когда это получается, когда это происходит? Когда у нас что-то получается. Вот у нас что-то получается, то, что мы задумали, то, что мы хотели. Нам хорошо. А когда что-то не получается, нам плохо. Купили подарок, подарили, человек остался недоволен. Плохо. Сказали какое-то слово, думали, будет хорошо, а наоборот, человек разозлился, нам плохо. То есть каждый раз, когда нам что-то получается у нас хорошо, и каждый раз, когда что-то не получается, плохо. Секрет понимания, хорошо или плохо, это получается. Когда у вас что-то получается, и вам хорошо, вопросов не возникает. Ну, кажется, для нас кажется это естественно и нормально. Получилось, и нам хорошо, нету вопросов. Потому что именно ради того, чтобы было хорошо, мы и стараемся, делаем что-то. Но когда у нас что-то не получается, нам становится плохо, и этот самый момент, момент истины. Что-то не получается, какой-то кризис, маленький или большой, нам плохо в этот момент. Вот этот самый момент, это момент тишины, истины. Что вы будете делать в тот момент, когда вам плохо, когда у вас что-то не получается, вот это самая интересная часть жизни. Это тот самый момент, когда либо происходит прогресс и эволюция, либо регресс и деградация. И тут часто, естественно, всплывает сам собой вопрос. Самый главный вопрос. А почему мне плохо сейчас? И с этим ответом, или с ответом на этот вопрос, торопиться нельзя. Это самый главный вопрос у человека, который только может быть. Почему мне плохо? Как ответить на этот вопрос человек в этот момент, и будет эта дорожка прогресса или деградации? В этот момент вы вырастете в кризисе, или наоборот, этот кризис вас сомнет, сломает и сделает более слабым, более разрушенным. Когда человек живет неосознанно, чем больше фракции неосознанной жизни в человеке, пропорции, тем более неосознанно будет всплывать ответ на этот вопрос. Из неосознанного состояния, из подсознания. Автоматически они будут, эти ответы, возникать, и они будут иметь природу страдания. Эти ответы, страдающие ответы. Если вы находитесь в течение жизни в некризисное время в сознательном состоянии, чем больше эта пропорция сознательности, тем в момент боли, кризиса или когда у вас что-то не получается, у вас гораздо больше шансов ответить на этот вопрос более сознательно, более конструктивно, более творчески и вырасти в этот момент. Взять путь дорожки эволюционной. Да? Перед камнем в наших сказках. Направо пойдешь, там, коня потеряешь, налево пойдешь, себя потеряешь. Или какие-то другие варианты. Вот уже в момент этого кризиса очень тяжело, или какой-то ситуации, когда у вас что-то не получается, очень тяжело взять и сгенерировать мудрость какую-то. Она у вас будет... Вот эти вот моменты, они как экзамены. В них вы уже не сыграете. В них вы уже выше головы не прыгнете. Вы уже сделаете то, что у вас на автомате. Если у вас на автомате осознанность, если вы привыкли быть осознанным, другими словами, то у вас... более конструктивный, сознательный ответ будет. Если вы не привыкли, выпрыгнет ответ, и вы среагируете и сделаете на подсознание, на неосознанное состояние. Как вы привыкли мыслить, так у вас и сработает. Как вы привыкли относиться к партнеру, так в кризисной ситуации вы и среагируете. Может быть, есть вопросы какие-то, Анна? Я не хочу затягивать.
Спасибо большое, Роман, за сегодняшнюю лекцию, за такой важный настрой на эту осознанность, на то, чтобы работать в отношениях, брать ответственность на себя. И вот такой вопрос, вы, в принципе, об этом уже говорили, о балансе, но хочется немного подробнее о нем услышать. Я же тоже человек, то есть свои слабости, боли, минуты грусти. И я переживаю, что этот настрой, главное, чтобы ему было со мной хорошо, может привести к тому, что ты просто перестанешь быть собой и будешь жить в маске хорошей и комфортной. Как этого избежать?
Это как раз та самая ситуация, о которой я пытался спрофилактировать вначале, что другому человеку, чтобы было хорошо, это не означает присмыкаться перед ним и не означает потерять себя. Вы же хотите, чтобы с вами было хорошо другому человеку. Не чтобы ему в принципе было хорошо, в любом случае, при любых обстоятельствах. Вы же хотите отношений с этим человеком. Хотите отношений с ним, значит, чтобы ему было с вами хорошо. Не чтобы ему было хорошо в принципе, где бы он ни был и с кем бы он ни был. Вы же не готовы, чтобы ему было хорошо, если он идет к другой женщине, да, и продолжать ему делать хорошо. Или он, если в принципе уйдет от вас куда-то когда-то. И чтобы ему всегда было хорошо, просто по факту, что он существует. Вы же хотите отношения с этим человеком, чтобы ему было хорошо вместе с вами. Но если вы сами себе будете делать плохо, то тогда, какие бы у вас с кем бы ни были отношения, вам все равно будет плохо. Потому что вам самой с собой плохо. Да, вы строите отношения с другим человеком, чтобы ему было с вами хорошо. Но в первую-то очередь вам должно быть хорошо с собой, иначе каким образом кому-то с вами тоже будет хорошо, если вам самой с собой плохо. Другим людям хорошо с другими людьми, потому что, ну, например, человек А или человек Б, там, мужчина и женщина. Вот женщине хорошо с собой, и другому человеку, мужчине, он видит, что этой женщине хорошо с собой, он тоже будет к ней тянуться. А если он видит женщину, которая плохо самой с собой, то он будет ее побаиваться, будет думать, что она психически больная, у нее какие-то проблемы, от больных людей хочется держаться подальше. А когда видишь счастливого человека, который сам по себе счастливый, то хочется с ним находиться. Таким образом, одним из условий того, чтобы другому человеку было хорошо вместе с вами, это чтобы вы сами по себе чувствовали себя хорошо. Тогда ему и будет хотеться с вами тоже находиться. Если он будет все время видеть грустное, угрюмое, хмурое, депрессивное лицо, конечно, он захочет пойти к тому, у кого это лицо сияющее, светлое. Не обязательно, чтобы это было ваше лицо таким, ваш характер таким должен быть. Таким образом, может быть распространенное заблуждение людей о том, что чтобы другому человеку было со мной хорошо, это надо наоборот предать себя и полностью отдать себя на служение этому человеку. Видите, это полная противоположность тому, что надо делать. Но сейчас снова может возникнуть вопрос. Это означает, что мне надо заниматься только собой, делать себя счастливым и ни на кого не обращать внимания, и тогда ко мне потянутся? Нет, мы включаем разум. Мы понимаем, что два человека, чтобы им было хорошо, нужно и о себе заботиться, и о себе думать, и про другого не забывать. И тоже быть к нему внимательным. Но в первую очередь вы должны думать о своем психическом состоянии. Потому что именно этим своим психическим состоянием вы и будете делать другому человеку хорошо. Если ваше психическое состояние плохое, то все ваши попытки сделать хорошо в этом психическом состоянии, в минорном, они все равно будут неэффективными, уродливыми, корявыми. И не вызывать в другом человеке нужную вам эмоцию. В этом состоянии, в принципе, действие, даже хорошее, будет пропитано болью, желанием выслужиться перед другим человеком или завоевать его расположение. Это то, что называется тремя гунами природы. Это начинка поступка или то, чем поступок пропитан. Настроение, в котором совершается, или мотив, в котором совершается поступок. И вы не сможете сделать другому человеку хорошо, даже если его задарите подарками и заублажаете его за выполнять все его желания, если ваша внутренняя начинка всех этих поступков, подсознательная, будет ущербная. Это важный вопрос, и хорошо, что вы нашли смелость его задать, потому что, я думаю, он будет принципиально важным для большинства людей. В этой дилемме, в этой так называемой золотой середине, и не могут, запутываются, не могут ее найти. А тут вообще, даже не в этой плоскости решения, тут вообще не нужно искать никаких золотых середин. Просто нужно заботиться о своем психологическом здоровье, и этим психологическим здоровьем вы уже можете что-то делать другому человеку. Так же, как вы наблюдаете за ребенком, сначала ребенок учится ходить на своих ножках, он встал на свои ножки, а потом уже может что-то взять в свои ручки и принести родителям, пользу какую-то принести. Пока он сам себя еще не может на ножки поставить, пока на четвереньках ходит, доверить ему что-то принести не представляется возможным. Также вы психологически встали на свои ножки, вам и самой хватает этой устойчивости для себя. И вы, находясь в этой психологической устойчивости, уже можете делать кому-то что-то хорошо. И у вас в этой психологической устойчивости разум будет совершенно по-другому работать. Он будет работать более адекватно, более целесообразно, более взвешенно. Учитывать время, место, обстоятельства. И будет попадать в десятку, чтобы сделать другому человеку действительно хорошо, а не просто выполнить формальный поступок, который должен теоретически привести ему к хорошо, но к хорошо так и не приведет. Еще вопросы, Анна, может быть?
Спасибо большое, Роман, за ответ. Действительно, очень глубокая тема, и то, как вы объясняете, становится понятнее, чтобы тебе было хорошо с самим собой, но не превращать это в эгоизм, а действительно понимать ценность отношений и идти в них. И следующий вопрос. Меня очень задевают слова мужа, понимая, что он не со зла, что просто сейчас тяжелый период. Но все равно, когда он говорит что-то неправильное, неприятное, я долго не могу выйти из этого состояния боли и обиды. Что можно сделать?
В этой ситуации уже ничего. Делать нужно до этого. Нужно заниматься тренировкой, профилактикой. Это похоже на то, как на меня напали бандиты. Что мне делать? В этой ситуации уже вы будете действовать на инстинкте. Вот что, чем вы занимались до нападения бандитов, то вы и сделаете в момент. Чем вы напитывались, какие состояния испытывали. Если до этого вы тренировали в себе качество смелости, отваги и находчивости, то когда придет кризисная ситуация, вы на нее среагируете. Среагирует уже ваше подсознание. 90% вашего подсознания и среагирует. Если вы до этого не тренировались вставать на свои собственные психические ноги, если не тренировались быть полноценной, если не творчески не раскрывались, если подтачивали себя в межкризисные периоды, чувство вины, страха, стыда, гнобления себя, сожалением о прошлом, страхом и перед будущим, тогда все эти вещи, они, конечно, подтачивают, проникают в подсознание, въедаются в него, и достаточно маленькой искры хамства мужа или хамства родственников, детей, родителей, кто-то на улице, сотрудники. Все, у вас уже выбора нету, потому что 90% времени ваше подсознание чем-то напитывалось. Вот это 90%, они и отреагируют на этот поступок. Вы уже своими 10% сознания не отрегулируете это. Слишком маленькая мощь у 10% сознания в сравнении с подсознанием. Поэтому задачу нужно решать не в момент задачи, а понимать, что у вас это регулярно происходит. Регулярно муж как-то себя ведет. И в те моменты, когда этого не происходит, вы занимаетесь своей собственной психотерапевтической работой. То есть готовим сани летом, колодец готовим до того, роем до того, как захотим попить. И к бою готовимся до боя, а не в момент боя начинаем судорожно отжиматься, приседать и качать пресс. Спасибо большое за вопрос, он тоже очень важный, я думаю, очень многим он будет полезный. в том числе, надеюсь, ответ на него.
Да, благодарю вас за ценный ответ. И еще один вопрос. Что значит принимать личность? А как тогда происходит совместный рост?
Не понял вопросов. Может быть, Анна мне пояснит?
Ну вот, насколько я понимаю, может сложиться такое ощущение, что если ты принимаешь человека, то он не хочет меняться. То есть меня принимают, и все в порядке. А вот здесь спрашивают, и как принимать, что значит принимать личность, но при этом, чтобы совместно расти, чтобы это не превращалось, как я понимаю, в такое болото.
Вообще идея совместного роста подразумевает внутри такая позиция. Совместный рост означает, ну, я-то как бы сильно не готова расти, я бы хотел вместе расти. Потому что, почему хочется вместе расти? Потому что нету собственного глубокого желания роста. Вот всегда, когда человек пытается другого вырастить, это означает, нету достаточного желания расти самому. В чем разница? Она очень тонкая. Когда я расту сам, и у меня есть горячее желание расти самому, то я понимаю, что рост – это свобода выбора. Это не то, что можно другому человеку навязать или заставить. Я могу заразить другого человека ростом, показав, как я расту. Но не тыкая его, смотри, как я расту. Ну, вот я такой молодец или такая молодец, а вот ты не можешь. Не хвастаться означает, а стать привлекательным для другого человека, чтобы человек захотел дорасти до вас. В этом принцип анархоневрити самый глубокий. Это никогда к тебе подходит кто-то и говорит, у тебя ложное эго, ты должен вырасти, ты должен принять, должен прости, найти в себе цели. Анархоневрити происходит, или рост характера, когда человек попадает в среду других людей, и он видит, насколько эти люди крутые, насколько они лебеди, насколько мне ценно общество этих людей. Я хочу с ними оставаться, я хочу, чтобы они меня приняли в мою стаю, я хочу дорасти до них. Эти люди настолько для меня ценны, что мне хочет, мое желание остаться с ним заставит меня подтягиваться до их уровня. Потому что я понимаю, что такому человеку, красивому, благородному, мудрому, ну, не будет хотеться общаться со мной, с таким топорным человеком, неказистым, хамским. Он будет выбирать другое общение. Я хочу, жажду общения с этим человеком, поэтому я тоже стараюсь соответствовать ему. И вот в этот момент происходит самый идеальный рост. Без навязывания, без ожидания роста другого человека. Когда вы сами настолько выросли, что с вами хотят общаться, с вами жаждут общаться, и понимают, что чтобы рядом с вами находиться и общаться, нужно также подрасти до вас. Это, конечно, тяжело. Гораздо легче ждать другого человека, пока он вырастет, как-то подзуживать его на рост, подстрекать его на рост. Это означает, у меня моей потенции на рост пока еще не хватает. Она слишком слаба. Поэтому самый главный принцип, снова возвращаемся к нему, не совершайте насилие над другим человеком. Если вы хотите с ним отношения, программа минимум, не мучить его, чтобы ему было с вами хорошо, но хотя бы, чтобы не было с вами плохо. Живите так, чтобы ему хотя бы не было с вами плохо. Чтобы ему было с вами хорошо, это еще лучше. В этом тоже рост будет ваш состоять. Чтобы ему было хорошо, но при этом, чтобы вы не саморазрушились. Простая вещь. Чтобы другой человек, ну, не выносить мозг другому человеку, не парить мозг другому человеку, оставить его в покое, дать ему жить так, как он хочет. То есть это программа минимум, не делать так, чтобы ему было плохо. Если вы цените отношения с этим человеком, если вы с ним не цените отношения, тогда вы можете поступать с ним как хотите. Но если вы цените, чтобы он рядом с вами был, то хотя бы не делать ему плохо, стараться не делать ему плохо, стараться делать ему хорошо. Но сделать это можно только, если вы займетесь своим характером. Потому что если у вас скверный характер, обидчивый, в страхах, в сомнениях бесконечных, в комплексах, в предубеждениях, в предрассудках, вы не сможете сделать другому человеку ни хорошо, ни так, чтобы он не страдал. Из вас это будет все равно лезть, выскакивать. выплескиваться. Вы будете все равно болезненно реагировать, все равно предъявлять ему претензии. Поэтому путь все равно через себя, в любом случае. Захотеть увидеть сладость, увидеть интерес в том, что вы становитесь таким человеком, с которым другим будет хорошо. Но и вам тоже с вами должно быть хорошо, потому что не будет другому человеку с вами хорошо, если вам самим собой будет плохо. На этом, наверное, все.
Глубокая, вдохновляющая вещь. Вы знаете, я хочу еще один последний вопрос зачитать, потому что он тоже важен. В принципе, он сегодня был объявлен в теме нашего эфира, поэтому чуть-чуть задержимся, но мне кажется, это очень важно разобрать. Всегда хотелось понять, кто должен работать над отношениями, потому что веды говорят, что это задача мужчины — давать защиту женщине, в том числе и эмоциональную, а сейчас говорится, что все лежит на женщине. Так как в итоге?
Вообще ни в одном месте я так не сказал, что это задача женщины. И те люди, которые говорят, что веды говорят, что задача это мужская, я с удовольствием бы узнал, где конкретно в ведах говорится о том, что это задача мужчин. Потому что сколько существует предписаний для женщин, столько предписаний для мужчин. Это означает, раз для мужчин, тогда вся семейная жизнь объяснялась бы только мужчинам, а девочки бы просто играли. Развлекались, готовили еду и чем бы ни занимались. Я, наоборот, слышал, что в ведах говорится о том, что, наоборот, предписание о том, как правильно вести семейную жизнь, больше всего для женщин. Уровень ответственности у мужчины по умолчанию выше должен быть, в принципе, потому что это мужское тело. Но кшетра, в соответствии с которой у него эта ответственность максимально проявляется, это внешний социум. Внутри как раз социум ответственность берет женщина. Потому что она хочет семью, она хочет замуж, она хочет рожать детей. Где у кого в центре я хочу, у того и ответственность. Если я хочу замуж, тогда почему ответственность на нем? Если я хочу, это же нелогично. Если я хочу выучиться чему-то, это означает, моя ответственность выучиться. Она уже не ложится на преподавателя, она уже ложится на меня, как на ученика. Если я хочу есть, это значит моя ответственность найти еду, положить ее в рот и проживать. Если я замерз, я хочу тепла, это значит моя ответственность найти теплую одежду и одеться. Иначе я замерзну, иначе я умру с голоду, иначе я найду себе какого-то странного мужчину. Это не мое мнение, это не мнение вед, это просто жизнь. Если ты хочешь дышать, то ты и дышишь. Если ты хочешь спать, то ты и спишь. Если ты хочешь, то ты и думаешь, как зачать ребенка, как его вынести грамотно и красиво. Это просто естественный закон жизни. Кому больше надо, тот и старается больше. В любой сфере. Веды — это законы жизни. Это не законы, которые придумал кто-то. Потому что Бог — это Бог природы. Это Бог жизни. Это не человек, это не личность, которая сидит на троне. Он и создал законы природы. Это природный закон. Он естественен и очевиден. Кому больше надо, это означает, на том и больше ответственность. Тот и больше старается. Если вы будете ждать, что кто-то другой будет больше стараться, потому что якобы по каким-то законам ему должно быть больше надо, вы и будете всю жизнь жить в ожидании, что ему больше надо, и в ожидании, что он будет стараться. А ваша жизнь закончится, и то, что вы хотели, оно так и не произойдет. Потому что вы ждали, что кто-то другой сделает то, что вы хотите. Кто-то другой положит вам в рот еду, кто-то другой вас оденет, но можно бесконечно этим заниматься. Это просто закон жизни. Естественный, врожденный в каждое живое существо. Если мне больше надо, я и стараюсь. Тут не добавить, не убрать. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Простите, если мой ответ был слишком темпераментным. Это просто очень живая тема, интересная для меня. Здесь не было никакого давления, надеюсь, вы не испытали. Это у меня такой интенсивный способ выразить мысль.
Действительно чувствуется ваше вдохновение. Спасибо большое, что делитесь знаниями, опытом и своими размышлениями на эту тему. Это очень важно и интересно. И действительно, этот принцип, что сначала тебе должно стать хорошо самим собой, и затем ты должен приложить усилия, чтобы человеку рядом с тобой тоже было хорошо, это очень ценно, и это то, что работает. То, что показывают счастливые семьи, когда люди действительно счастливы друг с другом, и они стараются сделать счастливыми друг друга. Это очень прекрасно, это очень вдохновляюще, поэтому благодарю, что сегодня были с нами, что раскрыли секрет, как преодолевать кризисы, как настраиваться на то, чтобы отношения были гармоничными, светлыми и радостными.
Спасибо, Анна, спасибо, уважаемые радиослушатели, за ваши вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте в следующий раз. И любые ваши вопросы, они не бывают глупыми, они всегда уместны, потому что любой вопрос, который помогает вам жить, если ответ на вопрос вам поможет жить, поможет правильно выстроить теплоту, гармонию, сердечность в отношениях, взаимопонимание, это всегда нужно, это всегда важно говорить. Лучше покраснеть 5 минут от смущения, что вам может показаться, что ваш вопрос какой-то глупый или неуместный, чем краснеть всю жизнь от того, что вы наступаете на одни и те же грабли и живете так, живете плохо или хуже, чем могли бы жить, если бы знали с самого начала ответ на вопрос.
Спасибо большое.
Спасибо всем. До новых встреч.
Спасибо большое. Мы тоже рады, что у нас есть возможность задавать вопросы, получать на них ответы, и будем с радостью ждать вас в следующих прямых эфирах. До свидания.
До свидания.